Добрый день. Мы продолжаем серию включений с Архиерейского собора Русской Православной Церкви. И сейчас беседуем с митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Рады вас видеть и рады тому, что мы можем поговорить об этом замечательном событии, которое сейчас происходит для Русской Православной Церкви. Это великое, может быть, одно из самых главных событий в течение года, а на самом деле в течение 4 лет. Ведь Архиерейский собор собирается раз в 4 года. И то, что было в прошлом году в связи с Критом, это немножечко был специализированный другой собор. Почему Архиерейский собор собирается раз в 4 года?
Ну, так устав предписывает. И поэтому, так сказать, мы стараемся, чтобы это было в рамках устава, жизнь церкви была. Но этого хватает, в принципе, для того, чтобы накопились вопросы с одной стороны, с другой стороны, решить то, что предыдущий собор подготовил, чтобы посмотреть на новые перспективы.
На вашем веку сколько архиерейских соборов было,
вы знаете,
когда вы участвовали?
Я не считал. У меня
много.
Почти 35 лет архиерейства. Да. Я был рукоположен еще при патриархе Пимене в 83 году в январе месяце. Вот. Так что, так сказать, я и в советский период застал соборы поместные,
да.
И архиерейские они уже начались в то время.
Да.
И уже, так сказать, постсоветское время в Новой России это собор от собора – это качественно новый шаг.
Вот-вот как раз вы определили мой вопрос. Как у вас было ощущение еще тогда, с 83-го года, когда вы принимали участие? И меняется что-то? Или это всегда, церковь всегда, невзирая на времена, так сказать, вот она кладет нужные кирпичи в нужное время, в нужное место?
Ну, вы знаете, все, конечно, меняется. Я помню еще собор, который избирал патриарха Пимена. Я
да.
тогда был студентом. И, в общем-то, я был занят на послушании как раз в зале собора, и для меня это было совершенно абсолютно новое такое открытие нового мира, потому что в советское время увидеть, что собрались те архиереи, их было чуть-чуть побольше, чем 70, и свободно обсуждали какие-то вопросы, там касался вопрос тоже о снятии клятв со старых обрядов.
Да.
И это были интересные, так нам казалось, очень жизненно важные и необходимые вопросы, и избрание патриарха Пимена. Все это было для нас потрясающе трепетно. И потом, со временем, конечно, так сказать, когда я уже стал и сам архиереем, то уже критически ко многому относился, как оно проходит, насколько мы свободны своим волеизъявлением. И постепенно церковь тоже осторожно находила свой путь в условиях новой свободы, потому что давление советского периода, оно было достаточно существенное, ощущалось на архиереях, на жизни церкви. И мы могли о чем-то мечтать, но не могли вслух, там, допустим, говорить. Не то, что мы боялись, а просто обстоятельства жизни, они не было достаточно свободными.
Нужно было быть просто предохраняться как бы от возможных неприятностей.
Ну, абсолютно верно. И потом, если бы это не было постепенного такого шага от шага какого-то пути проделано, то это могло быть какая-то деструктивная вещь, которая не привела бы к чему-то. А так очень все было осмысленно, все это, слава Богу, это было. И мы провели очень огромную, я считаю, большую работу. И пришли к собору, который является своего рода юбилейным, потому что он 100-й год со времени проведения собора 1917-18 годов.
Да.
И мы подошли к нему совершенно с другими результатами. И слушая доклад святейшего патриарха Кирилла, действительно только Бога благодаришь за то, что какой путь по освобождению церкви проделан. И ощущение вот этого вот именно такой свободы действий, когда мы можем искать ее в вещах не в богослужебных, не в церковных обрядах, а в свидетельстве миру о своей вере. И о том, что, так сказать, конечно, мы ограничены в возможностях, не сравнить нас со светскими ни СМИ, ни, так сказать, в общем-то, какими-то научные постановки вопроса, ни образование соответствующее, ни численно мы не можем, так сказать, сопоставлять ни с кем вообще, так сказать, из светских структур. Но жизнь, она по-другому складывается в церкви. Там живет Христос. И вот это вот небольшое количество людей, они очень много и много делают. И мы чувствуем, что наша сопричастность к тому, чем живет народ, и ответственность за то, чтобы народ понимал место в церкви, место в государстве, понимал, что Христос в душе и в сердце – это самое главное и основное, и это понимание на этом соборе присутствует. Я думаю, что это самое главное.
Владыка, вот вы рассказали об этом пути вашем от поместных архиерейских соборов советского периода до нынешнего. Мне кажется, я прошу прощения, что дерзну сказать, что вам надо бы записать воспоминания об этом, потому что не так много людей, которые могли бы так подробно и внимательно рассказать о том, что это раньше происходило. Но если вы говорили, собиралось около 70 архиереев, да, то сейчас зарегистрировано 347.
Да.
Но дело даже не в количестве, а в каком-то и другом еще и качестве. Чем все-таки, по-вашему, отличается нынешний собор от каких-то других предыдущих?
Вы знаете,
есть ли у него какая-то особенность?
Особенность и качество совсем другие были. Вот возьмем мы соборы, допустим, 70-го года,
да.
80-го года. Особенно 70-го. Там еще были живы люди, епископы, которые страдали. Одни еще страдали в сталинские времена, другие – хрущевские времена.
Да. И выжили.
И выжили, потому что хрущевские гонения были бескровные, но не менее жестокие, чем сталинские. И они касались души человека, верующего человека. И, естественно, не могли терпеть какого-то, так сказать, выдающегося, способного архиерея. И вот эти люди, с одной стороны, приехали с опытом свидетельства о Христе своей жизнью и своей духовностью, но с другой стороны, они приехали и тоже, так сказать, поставленные какие-то рамки. Они ощущали эти рамки, где они могут говорить, как они могут говорить, как они могут выражать свои мысли. И поэтому, так сказать, они вот через каждое слово, которое они говорили, чувствовалось стремление к свободе. Но вот была часть архиереев, которые приехали из-за рубежа, нашей архиереи Русской Православной Церкви, которые как бы фотографировали, так сказать, или фиксировали вот это настроение, а потом в частной беседе, допустим, спрашивали, что думают владыки. А они были очень простые люди, они там говорили, что думают, потом там, в стол писали, что, допустим, этот архиерей там на самом деле думает, согласен, не согласен. И потом были какие-то публикации в свое время, потом через какое-то десятилетие, там что чего. Вот этим отличался, так сказать, это было еще собрание и архиереев, которые, можно сказать, мучеников. А потом вот это вот внутреннее раскрепощение, оно пошло абсолютно по другому пути. А сейчас, когда священники у нас рукополагаются, которые абсолютно не знают о советском периоде жизни,
да,
ничего,
да, к сожалению,
они по-другому все воспринимают. У нас у старых архиереев стоит уже другая задача – передать им опыт, да, тех людей не в плане, так сказать, консервативного подхода к решению вопросов и боязни там действительности, а в плане, так сказать, духовного понимания развития жизни церкви.
Да просто мудрости, да? Какой-то, да, мудрости, потому тоже что, можно поделиться. Да?
Да, потому что это, если человек, допустим, знает очень хорошо Священное Писание, но не имеет опыта духовной жизни, это ничего не значит.
Вот сейчас собор проходит в период максимальной свободы. Можно говорить все, что угодно. Даже подмечают, что беспрецедентная открытость у собора. Хотя прессу иногда просят удалиться, но церковь же имеет право, но хоть на какие-то небольшие секреты.
Да.
Вот эта беспрецедентная открытость, она в чем выражается?
Ну, я думаю, что, во-первых, действительно, у нас нет никаких вопросов, которые были бы тайными, да? Есть какие-то, может быть, внутренние вопросы, которые нужно сначала оговорить. Нужно как-то внутреннее решение найти. А если слышит этот вопрос, допустим, внешний человек, он обязательно начинает домысливать этот вопрос. Да? И получается, что интерпретация, она может быть совсем другая. Он не понимает необходимой, так сказать, вот, сущность этого вопроса с церковной точки зрения. Только лишь в этом, так сказать, не то что недоверие, а ограждение, так сказать, вот части вопросов, которые мы хотели бы обсудить, так сказать, и найти какое-то решение внутри себя. Свободно, свободная дискуссия абсолютно, так сказать, но без каких-то стороннего наблюдения, потому что потом это, как правило, оно, особенно у нас, в настоящее время, когда приходится только рассчитывать на порядочность, допустим, корреспондента, его подачи.
Да, 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 да.
А сейчас можно все подавать, так сказать, в самом и самом вот таком виде, так сказать, какого-то плохого и негатива, чтобы имело, так сказать, это было бы читабельно, читаемо, и чтобы это имело какую-то публику. И это считается, что это успех. Это ошибка.
Ну да, если есть хоть какой-то скандальчик, уже хорошо.
Да, да.
Говорить прямо и открыто о простых вещах, которые просто важны и откровенны,
неинтересно,
да. Просто. Да.
Вот в этом только вся, так сказать.
Владыка, на соборе будут рассмотрены некоторые документы, которые подготовлены межсоборным присутствием к совещательным органам, которые содействуют высшей церковной власти Русской Православной Церкви. Они связаны с образованием, они связаны с монастырями, связаны, например, с каноническими основами церковного брака. Что, какие для, вы считаете, из них наиболее важны сегодня?
Ну, я думаю, что, так сказать, вот процесс предсоборного присутствия, он как раз выполняет вот миссию соборности церкви, потому что тоже очень свободная дискуссия, и потом это дискуссия, которая там начинается, зарождается в членах, среди членов межсоборного присутствия, выходит на широкую линию. Мы привлекаем к обсуждению этих вопросов монастыри, там, семинарии, различного рода канонистов, людей, которые имеют образование и имеют желание обсуждать эти вопросы. Все это собирается, все это концентрируется, все это приводится в соответствие и потом уже выносится, так сказать, на решение архиерейского собора. Я не могу назвать приоритеты этих,
да,
вопросов,
вас,
потому что они очень жизненные.
Все, каждый из них очень важен.
Я член межсоборного присутствия, и я знаю, о чем там речь идет, и в одном другом случае, но я бы там ничего не исключал.
Спасибо, Владыка, огромное. Мы вынуждены, наше время истекает, и мы продолжаем серию включений с архиерейского собора Русской Православной Церкви. Напоминаю, что мы только что разговаривали с митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием. Спасибо вам, Владыка, за обстоятельную, очень мудрую, интересную беседу.
Спасибо вам большое. Храни Господь.